Часть «Сирота» при живой матери. Чтобы понять, как заканчивается история, нужно понять, как она начиналась. Начиналась она задолго до меня. Глава «Сделай аборт». Еще до того, как я родилась, бабушка сказала маме: «Сделай аборт». Мама не сделала. Это, наверное, единственное решение в ее жизни, за которое я должна быть благодарна. Хотя со словом «благодарна» у меня потом будет отдельная, долгая и не самая простая история. Я появилась на свет в декабре 1984 года. В Усть-Каменогорске, в Казахстане, в еще советской стране, которая уже трещала по швам. Хотя взрослые тогда, наверное, называли это не так. Потом она развалится окончательно, и вместо привычного придет что-то другое. Пустые полки, исчезающие деньги, стрельба на трассах, автобус, который могут остановить прямо посреди дороги, и мужчины с автоматами, для которых твоя жизнь просто помеха между ними и сумкой с деньгами. Мы жили в частном доме на окраине города. Огород, куры, кролики, свиньи. Все, что в другом контексте можно было бы назвать деревенским уютом. У нас было не уютом, а устройством выживания. Когда бабушка потом рассказывала, как их автобус однажды остановили и ограбили под дулом автомата, а дед с кем-то ехал по дороге, увидел женщину с младенцем. Остановился помочь. И это оказалась засада. И из кустов выскочили мужики и начали стрелять. Все это рассказывалось тем же голосом, каким у нас могли обсуждать, сколько соли нужно в пельмени или успеют ли выкопать картошку до дождя. Я слушала это лет в 7, и никто не считал, что ребенка от таких рассказов надо беречь. Это был не ужастик. Это считалось жизнью. Та, в которой опасность не выделяется, а на фон, в мире, где обстрел на трассе звучит так же буднично, как рецепт супа, тело учится одному очень рано — не расслабляйся. Опасность не предупреждает. Она просто есть. И если ты ее не чувствуешь заранее, значит, ты уже опоздал. Глава «Любовь». Маму звали Любовь. Это до сих пор кажется мне злой насмешкой судьбы. Но тогда я, конечно, ни о каких насмешках не думала. Просто была мама, которую звали Любовь, и бабушка, которую звали Надежда. И я. Вера. Вера. Надежда. Любовь. И ни одна из них мне по-настоящему не досталась. Они были словами, но не опытом. Мама была первым ребенком бабушки. Росла фактически на улице. Бабушка работала на трех работах. Отец пил и бил. Потом случился ранний развод. И мама с младшим братом Олегом, моим дядей, остались где-то между отсутствующей матерью и отсутствующим отцом. Их воспитывала улица раньше, чем кто бы то ни было дома успел сказать им, как вообще живут люди. Мама была упрямой с детства. Когда ее ставили в угол, она там засыпала, но не просила прощения. Когда отчитывали, смотрела в пол и не извинялась. Очень сильная по математике, с настоящим математическим умом, который в другой семье, в другой стране, с другим стартом мог бы привести ее куда-нибудь на мехмат или в науку. В этой жизни он никуда не привел. В этой жизни были две колонии для трудных детей: хулиганство, тюрьма за воровство, потом еще одна — алкоголь как способ не чувствовать. Мужчины из того же мира, где бьют, пьют и не спрашивают, что у тебя внутри. Долгое время мне казалось, что мамино упрямство — это характер. Потом я поняла, что это была не свобода, а единственная доступная ей форма автономии. Мама хулиганила. Бабушка требовала послушания. Мама засыпала в углу и не извинялась. Ее ломали постепенно и давно, еще до меня. К моему рождению она жила в анестезии. Алкоголь, мужчины, тюрьма. Все, что угодно, только не быть внутри самой себя. Мамин младший брат, Олег, был ее полной противоположностью. Мама засыпала в углу и не извинялась. Олег за все извинялся, улыбался, шутил. Умел подстроиться, умел сгладить. Он плохо учился, бабушка говорила, что он туповат. Но это было не про ум, а про способ выживания. Они оба росли на улице, и оба боялись бабушкиного гнева, только выбрали разные стратегии. Мама — бунт, Олег — подстройку. Глава «Надежда». Бабушку звали Надежда. Она родилась накануне войны в семье, где было 10 детей, а выжили 4 сестры. Остальных забрали голод, болезни и то, что в то время не считалось катастрофой, а считалось просто жизнью. С 9 лет она катала тяжелые камни для железной дороги, босиком, потому что обуви не было. Коренастая, крепкая, с тяжелыми руками и голосом, от которого вздрагивали даже взрослые мужики на рынке. Я знала ее уже такой. Громбаба, стихия. Женщина, которая могла наорать на кого угодно, подраться с мужчиной, устроить сцену, выдержать 3 работы, торговлю и жизнь, в которой мягкость считалась почти смертельной роскошью. Из своего детства она вынесла одно правило, которое стало ее позвоночником, ее религией и ее единственным языком — слабость убивает. Чувство — роскошь, нежность — опасность. Если ты не крепче мира, мир тебя раздавит. Это не было ее теорией, она не произносила этого красивыми словами. Она просто так жила, проверяла чистоту углов у своих детей ваткой. Чтобы нигде не было пылинки, мама с Олегом драили квартиру до блеска и жарили ей трубочки, когда она приходила с работы, не потому что были милыми детьми, а потому что иначе дома мог начаться ад. Они мне потом часто говорили, как мне повезло, что бабушка мою чистоту ваткой не проверяла, и моя жизнь была малина. Когда я потом читала статью про травмы поколения Петрановской, про то, как войны и голод передают дальше не только бедность, но и саму атмосферу существования, мне не нужно было ничего додумывать. Этот страх жил в доме раньше, чем в нем появилась я. Не доверяй. Не расслабляйся. Терпи. Это передавалось не через слова. Через то, как берут на руки. Или не берут. Через то, как отвечают на плач. Или не отвечают. Бабушка получила это от своей матери. Передала маме. Мама. Мне. Мой ум учился выживать раньше, чем учился жить. Он учился считывать настроение по шагам, по звуку сумки, поставленной у двери, по тому, как человек вошел в дом. И какое первое слово сказал? Смотрел не на то, что взрослые говорили, а на то, что от них исходило. Так внутри меня родился заяц. Слышит опасность раньше, чем она случается. Не расслабляется. Живет на секунду раньше реальности. И еще бабушка очень боялась, что я вырасту, как мать. Что стану слабой, распущенной, пьяной, пропащей. Что умру под забором. Ее слова мне, 8-летней девочке, «Сдохнешь под забором, как мать», были не злобой. Это был ее собственный ужас, вывернутый наизнанку. Она не умела хвалить, потому что в ее мире похвала расслабляет, а расслабляться нельзя. Если ребенок послушный, дом чистый, все под контролем, значит, мир пока не развалился. Стоит отпустить, и все рухнет. Она отдавала то, что у нее было. А было у нее в основном страх. И еще у нее было проклятие. Точнее, она сама была проклятием для тех, кого любила. Она проклинала маму, Олега, меня. Говорила слова, и слова сбывались. Мама умерла в 42. Олег забили по пьяни. Я росла с ощущением, что мой номер следующий. Что число 42 написано где-то внутри меня, и стереть его нельзя. Глава «Детка». Дед Валерий. Не родной, второй муж бабушки. Немец, родившийся в начале Великой Отечественной, в СССР, что само по себе уже было клеймом. Быть немецким мальчиком в советской послевоенной школе значило быть удобной мишенью. Ему натирали салом доску, заставляли признаваться в том, чего он не делал, угрожали убить. Он рассказал мне это один раз, уже взрослый, по пьяни, и больше никогда не возвращался к той теме. Он вообще жил так, как будто внутри него все было заперто. Немногословный, отстраненный, холодный. Когда бабушка кричала, он молчал. Когда она унижала, уходил. Прятался в гараже и пил. Она называла его детка, себя бабка. Я ни разу за все детство не видела, чтобы они обнялись, поцеловались, хотя бы коснулись друг друга мягко. Мой первый и единственный образец отношений между мужчиной и женщиной выглядел так. Она командует, он терпит. Никто никого не согревает, и рядом с другим человеком все равно страшно. Он не бил и не орал. И на этом фоне казался безопасным. Но молчание, когда тебя бьют рядом, это тоже предательство. Не ударил, но и не остановил. Когда бабушка кричала на меня или била, он не останавливал ее. Уходил в гараж. Делал вид, что ничего не происходит. Только много позже, уже в терапии, я поняла, что он любил меня. По-своему. Молча. Бессильно. На расстоянии, на котором сам когда-то научился выживать. Но детству от этого легче не становится. В детстве считывается другое. Защитил, не защитил. И если не защитил, значит, ты один. Глава пельмени вместо молока. С 6 месяцев я жила с бабушкой. Мама попала в тюрьму за воровство. Грудью она меня не кормила. Выбрала курить. Бабушка кормила меня пельменями. Пельмени вместо молока в 6 месяцев. Бабушка вместо мамы. Мне было 1,5 года. Я даже переворачиваться толком не умела. Человек, который дал мне жизнь, просто исчез. Головой не помню. Тело помнит. Сначала ужас. Потом боль. Потом что-то внутри выключается. Крик не работает. Никто не приходит. И тогда ребенок делает единственное, что может. Перестает чувствовать. Ни истерика, ни агрессия. Пустота. Выключение. Я была одна и даже не знала, что бывает иначе. Мне было 40, когда я поняла, откуда это. Мне было 1,5 года, когда это началось. Глава «Нож в бок». Мне было несколько месяцев, когда мама выпивала с каким-то приятелем, и что-то там пошло не так. Он пырнул ее ножом, а она выронила меня из рук. Я этого, конечно, не помню. До года. Но ужас перед ножами у меня появился, как только я родила сына, и казался беспричинным. Бабушка рассказывала эту историю много раз. Совершенно буднично. Без ужаса. Без паузы. Без смысла. С тобой могло случиться страшное. Просто как рассказывают о ценах на рынке. Пырнули. Выронила. Ничего. Живая. В мире моих взрослых нож в бок не считался катастрофой. Катастрофа — это когда денег нет на хлеб. А нож? Ну, бывает. Позже, уже сильно за 30, под МДМА, в терапии, у меня поднялось еще кое-что из самого раннего периода. Не картинкой. Телесным знанием, от которого не оставалось возможности отмахнуться. Мама при мне занималась проституцией, ее унижали. Она делала то, что делала, а я была где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки от того, что младенец видеть не должен. Сознанием этого помнить нельзя. Тело помнит. Тогда стало понятно многое. Откуда в 5 лет у меня появились странные сексуальные действия в садике с мальчиком? Не потому, что я что-то понимала, а потому, что мозг повторял единственную модель близости, которую уже записал. Откуда позже, в 9, я делала себе больно карандашом в интимных местах и думала о себе, я грязь. Не со мной произошло что-то плохое, а я сама плохое. Мой безжалостный критик родился где-то здесь. Ни голос, ни мысль, знание. Он не спорил и не доказывал. Просто вынес приговор. Окончательный, обжалованию не подлежащий. Ребенок не делает вывод, что ненормальна среда. Он делает вывод, что ненормален он сам. Если проблема во мне, я могу стать лучше, тише, чище. И тогда, может, перестанут ранить. Мой перфекционист начался с этой сделки. Стань безупречной, и тебя не тронут. Глава «Снег и ковер». Еще бабушка рассказывала, как мама посадила меня осенью на снег, пока выпивала с подружками. Так у меня начались первые проблемы с мочевым пузырем на всю жизнь. В 3 года я описалась на ковер в яслях. При всех во время утренника. Меня отругали публично. Не объяснили, не утешили. И дома тоже рассказывать было нельзя. В таких домах очень быстро понимаешь разницу между болью и разрешенной болью. Если тебе стыдно, страшно или плохо, это не повод идти к взрослому. Это повод замолчать. Стыд тогда залил меня изнутри так, будто все видят, что внутри. Тело предало. С этого дня оно стало врагом. Тем, за чем нужно следить. Чему нельзя доверять. Так внутри меня поселился контроль. Он стал единственным, кому я доверяла. Он никогда не отпускал. Потому что знал. Если отпустить. Будет как тогда. На ковре, при всех. Расслабиться равно потерять контроль. Равно опозориться, равно быть уничтоженной. Тело выучило это в 3 года. Голова догнала в 40. Я потом 35 лет думала, что все люди чувствуют такую же острую, ослепляющую боль каждый раз, когда хотят в туалет. Не тяжесть, не дискомфорт, а боль, которую невозможно терпеть ни секунды. На совещании ты сидишь и зажимаешь себя рукой под столом. Делаешь вид, что слушаешь. А внутри боль через все тело. Только в Канаде, уже после 30, я вдруг поняла, что большинство людей живут не так. Муж как-то сказал, что ему лень вставать ночью в туалет. Лень. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что это значит. Что можно хотеть в туалет и не корчиться от боли? Что можно перетерпеть и ничего не произойдет? Что у большинства людей это просто тяжесть, которую можно проигнорировать. Мне поставили диагноз. Гиперактивный мочевой пузырь. Глава зал суда. Потом мама вернулась из тюрьмы, но жить к нам не пришла. Пила, гуляла, исчезала. В 2 года она забыла забрать меня из яслей, и воспитательница увела меня к себе домой. Я почти ничего не помню оттуда. Только темно-синие стены в туалете и чувство, что день уже закончился, а меня никто не взял. Ближе к ночи пришла бабушка. Этот эпизод закрепил во мне очень простую мысль. Меня можно забыть. Не головой, животом. Как спазм, который с тех пор включается каждый раз, когда кто-то опаздывает. А из нее выросла вторая, более тихая. Если меня забыли, значит, со мной что-то не так. Я плохая. В тот же период был 2-й суд. Снова воровство. Я помню зал суда и помню, как потянулась к маме на колени. А она оттолкнула меня. Это один из тех моментов, которые не превращаются в воспоминания словами, а остаются знанием в теле. Руки тянутся. И их не принимают и отталкивают. Это не то же самое, что когда мамы просто нет. Это другое. Мама есть, и все равно не хочет. Из этого места потом будет приходить пустота. Руки тянутся, и их отталкивают. С 2 до 6 лет мама сидела снова. Письма приходили редко, и в письмах не было любви. А злиться на нее было нельзя. Это я поняла очень рано, глубже, чем головой. Если разозлюсь, исчезнет совсем. Поэтому любовь к маме ушла в одну сторону, ненависть — в другую, и между ними выросла стена. Бабушка повторяла: «Матерёшке ты не нужна». Не кричала, не драматизировала, просто сообщала это так же буднично, как сообщают прогноз погоды. Это были не отдельные вспышки, это была система. Воздух дома. Ребенок в таком воздухе не спорит, потому что ему ни с чем сравнить. Он просто верит. Бабушка еще проклинала людей и рассказывала, как однажды прокляла кого-то. И он в тот же день умер. Потом проклинала маму, дядю, меня. Бабушка проклинала и меня. Я это уже знала. И знала, сбывается. Я пишу это и замечаю, что сжала челюсти. Руки холодные. Тело помнит быстрее, чем я успеваю напечатать. Поэтому пауза. Вдох. Ноги на полу. Кошка рядом. Окно открыто. Воздух мартовский, с запахом чего-то влажного и живого. Вот это сейчас. То, что было, было. Но сейчас. Вот этот воздух. Глава сигареты. В 5 лет я впервые полетела к маме в карагандинскую тюрьму строгого режима. Мы летели с бабушкой. Я не помню радости от встречи, не помню волнения, помню туалет. Мама завела меня туда и попросила спрятать сигареты, которые ей привезла бабушка, в трусики. Я спрятала. Пронесла через досмотр. Внутри все напряглось. Как напрягается, когда ты делаешь что-то взрослое, опасное и не до конца понятное, но тебе дают понять, что это нормально, что это нужно. Не обнять, не посадить на колени, не поговорить, а дать задание. Это первое свидание с мамой, которое я помню. Потом я буду долго жить по тому же шаблону, сама не понимая, откуда он взялся. Чтобы быть нужной, нужно быть полезной. Нелюбимой, нежеланной, полезной. Функцией. Но тогда мне было 5, и я просто прятала сигареты. Глава «Уходи». В 5 лет бабушка первый раз выгнала меня из дома. Ни на словах, ни в шутку, а по-настоящему выставила. У меня не было ключей. У меня не было мамы. Я не знала, куда идти. Олег отговорил ее и вернул меня обратно. Если бы не отговорил, я до сих пор не знаю, куда бы пошла. С того дня слово «дом» перестало означать безопасность. Дом стал местом, откуда могут выгнать. Не за великое преступление, а просто потому, что взрослому рядом с тобой в этот момент стало невыносимо. Потом бабушка будет выгонять меня еще не раз. Или угрожать выгнать, что по силе почти не отличалось. И каждый раз внутри будет записываться одно и то же. Я здесь не по праву. Я здесь. Пока удобно. Пока тихое. Пока полезное. Пока не мешаю. Ошибусь, он выбросит. Потом я войду с этим ощущением во все взрослые отношения, в работу, в дома, в дружбы, в брак, как будто я везде временно, как будто в любой момент могут попросить уйти, и лучше заранее создать бэкап-план, что делать в таком случае. У меня до сих пор на все случаи жизни есть бэкап-план, с тех пор я везде временно. На каждый случай жизни бэкап-план. До сих пор. Глава «Кол». В 6 лет я села на кол. У соседки Марковны во дворе была качеля. Других развлечений все равно почти не было, и ее огород казался нам чем-то вроде парка аттракционов. Обычно она разрешала качаться. В тот день — нет. Я была не столько расстроена, сколько сконфужена. Вчера можно, сегодня нельзя. Почему? Если через ворота нельзя, значит, можно через забор. Такая у меня была детская логика. Мы с соседским мальчиком полезли. Я первая, потому что всегда была смелой, и лезла первая. Он подсадил меня и немного подтолкнул, и я села на ржавый кол прямо в пах. Слезла через другую сторону осторожно, без крика, без понимания, насколько все плохо. Просто увидела кровь. Домой шла с ужасом, не от боли. От другого. Ноги ватные, руки ледяные. от знания, что если прийти с болью, можно получить еще и наказание. Такое уже бывало. Когда тебе больно, а дома это превращают в твою вину, тело очень быстро учится прятать рану раньше, чем просить помощи. Поэтому я соврала, что сосед кинул в меня камнем. За это мне тут же прилетело по попе. Сильно. По тому месту, где уже текла кровь. Бабушка потащила меня в дом, швырнула на диван, раздвинула ноги. Смотреть, что там. Забор был ржавый. Рана рваная. Меня повезли в больницу. В первой не приняли, во второй уже помню только наркоз и фразу. «Все будет хорошо». И впервые за все это время отпустил страх. Не потому, что стало не больно, а потому, что рядом, наконец, были взрослые, у которых боль не означала вину. Это был не первый раз, когда я лежала в больнице. До этого я уже чуть не умерла от какой-то болезни. Мне ставили особую капельницу и говорили, что либо выживу, либо нет. Я выжила. До 9 лет я попадала в больницы несколько раз. Всегда одна. Бабушка передавала еду. Лежать с детьми тогда было не принято. Мама сидела в тюрьме. Я привыкала к одному и тому же. Когда плохо, рядом никого. Это не воспринималось трагедией. Это воспринималось как норма. Потом я повторю это много раз. И буду путаться с силой. Глава 1 класс. Когда мне было 6, я пошла в школу. В экспериментальный класс, туда надо было пройти конкурс. Уже тогда мне нравилось, как работает голова. Нравилось решать что-то нестандартное, ловить задачу на лету, чувствовать, как мысль цепляется за мысль и бежит дальше. Мы сочиняли стихи, делали странные упражнения со словами, писали тексты, где каждое слово должно было начинаться на одну и ту же букву. Мое было такое. Однажды отец Олега отловил олененка. Олег очень обрадовался. Мне это нравилось. В учебе я впервые чувствовала не стыд, не тревогу, не необходимость угадать настроение взрослого, а что-то похожее на свободу. Там я была не байбасарка, не растяпа, не ребенок, которого терпят, а кто-то, у кого получается. Я очень быстро научилась угадывать, чего хотят учителя, еще до того, как они скажут вслух. Считывала взрослых мгновенно, не из хитрости, а из необходимости. Если ты знаешь, что им нужно, и даешь это раньше, чем попросят, тебя не трогают. Учеба очень рано стала для меня не просто удовольствием, а валютой, моим способом заслужить право на существование. Так внутри меня родилась Лиса. Считывает, предугадывает, дает раньше, чем попросят, чтобы не выбросили. До школы нужно было идти 20 минут пешком. Бабушка показала дорогу 1 раз. Дальше. Сама. Так у нас было устроено все. Тебе показывают. 1 раз. Потом ты уже должна мочь. Переспрашивать, бояться. Говорить, что страшно, это все не предполагалось. Я ходила одна. В 6 лет. Через район, где взрослые спокойно обсуждали ограбление автобусов и стрельбу на дорогах, как будто это часть обычной жизни. Но мне не с чем было сравнивать. Если тебе показывают дорогу 1 раз и отправляют идти, ты не думаешь, это небезопасно. Ты думаешь, значит, так и надо. Однажды по дороге домой из школы мужчина достал и показал мне член. Стоял. Смотрел, что я сделаю. Подзывал ближе. Я помню не саму картинку, а беспомощность. Что я одна. Что рядом никого. Что помочь некому. Что нужно просто бежать. Я убежала. Дома не рассказала. Если тебя обидели, разбирайся сама. Потом я пойму. Это не сила. Это заученное молчание. Если придешь с этим домой... Тебя накажут не за то, что с тобой произошло, а за то, что ты принесла это в дом. 6 лет. 20 минут одна по дороге. И так каждый день. Но были утра, когда снег скрипел под ботинками, и мир пах морозом. И я шла и дышала. И на секунду все было просто. Шаг. Вдох. Скрип. Небо. Глава тропа. С 6 лет я зарабатывала деньги сама. Сначала продавала газеты, потом сигареты, шоколад, напитки. «Хочешь, Дэндиса, заработай?» — сказала бабушка. И я заработала. В те годы все вокруг торговали чем могли, как могли. Возле магазина ставили большую коробку из-под сигарет, сверху, дощечку, раскладывали товар. Это называлось «тропа». Стоишь и продаешь. Если приезжает милиция, надо успеть схватить, что можешь, и убежать, потому что остальное просто заберут. Однажды я не успела. Меня долго возили по городу, потом привезли в участок. Оттуда я сбежала. Я накопила 1200 тенге и купила себе денди. Сама. Не выпросила. Не дождалась подарка. Не получила за хорошее поведение. Купила. Это было почти счастье, сделанное своими руками. Потом дядя Олег пришел пьяный, упал на мой денди и сломал его. Все. Несколько месяцев работы на тропе. 1200 тенге. Моя первая большая покупка. И в одну секунду ничего. Никто не извинился. Никто не сказал, что это жалко. Никто не предложил купить новый. Это тоже был урок. Только тогда я не могла его назвать. То, что ты заработала, могут уничтожить в одну секунду. И это не будет считаться трагедией. Просто еще одной мелочью жизни. Я научилась не привязываться к вещам и не ценить их. Глава шаги. Первое, что я по-настоящему умела в жизни, это считывать настроение по шагам. Я слышала бабушкины шаги еще в коридоре и уже понимала, что сейчас будет. Потому как она заходила, как ставила сумку, как шла по полу, тяжело, резко или чуть легче. Можно было понять, сегодня все пройдет тихо или всем станет плохо. Бабушка могла расстроиться из-за курицы, из-за погоды, из-за того, что кто-то 3 года назад сказал что-то не то. И если она расстраивалась, то плохо становилось всем. Не потому, что она специально хотела кого-то мучить. Просто так был устроен ее мир. Можно было не сделать ничего. Не ошибиться, не нагрубить, не разбить чашку. Иногда достаточно было просто оказаться рядом в неподходящий момент. Я жила в режиме постоянного сканирования. Отслеживала, проверяла, не расслаблялась. Дома нельзя. Внутренний часовой к тому времени уже не выключался. Он работал круглосуточно, без права на смену. Это называлось нормальной жизнью. Глава Байбасарка. Я была живым ребенком, шумным, подвижным. Все время куда-то неслась, что-то роняла, падала, задевала углы, цеплялась за предметы, как будто у меня и у пространства был какой-то личный конфликт. Мне было интересно все подряд. Люди, слова, как устроены вещи, почему небо такое, почему взрослые говорят одно, а делают другое. Бабушка называла меня Байбасаркой. Во мне жила дикая живая энергия, та, которую потом придется запереть. Она говорила это при людях. Смеялась. Люди смеялись вместе. Байбасарка неловкая, растяпа, руки-крюки. Вечно все не так. Все валится. Все ломается. Я слышала это слово столько раз, что постепенно перестала удивляться, когда что-то падало или шло не так. Просто ждала, что сейчас это снова назовут вслух. Уже взрослой я узнала слово СДВГ. Тогда у меня было другое слово. Байбасарка. Живость и шум не считались дома чем-то хорошим. За них ставили в угол. Сначала просто стоять. Потом часами. Потом я стала засыпать там. Позже, лет с 7, наказания ужесточились. Уже на колени, на гречку. Так, видимо, доходит лучше. Приходилось просить прощения, часто даже не понимая, за что именно, потому что никто ничего не объяснял. Просто крик, приказ, угол, колени, Гречка, тишина. Так внутри меня дрессировали дикого котенка. Маленькое существо, которому все интересно и которое не умеет быть тихим. Его живая энергия — та, которую потом придется запереть. Его будут дрессировать долго. Его будут дрессировать всю жизнь. Внутри работал критик-переводчик. Любое мое качество он переводил на язык вины. Живость — байбасарка. Любопытство — мешаешь. Энергия — получи. Живость нужно было гасить. И я гасила. Вместе с ней копился стыд. Дед не защищал. Теперь он говорит, что ничего не знал, потому что бабушка делала это без него. А он все время был в гараже, чтобы самому не попасть под ее гнев. С 7 лет мне уже оставляли список дел. Убрать дом, приготовить еду, покормить скот. И уезжали на весь день, оставляя одну. Это тоже казалось нормальным. Я не знала, что бывают дома, где 7-летнего ребенка не оставляют одного на целый день, где взрослые играют с детьми, где выходные не означают полоть, чистить, кормить, убирать. Я узнала это только потом, когда увидела другие семьи, и это был не шок, а тихое горе по жизни, которое бывает у других по умолчанию, и зависть. Но я не была только послушной. Когда дедушка приходил с ночной смены и заваливался спать, а мне хотелось гулять, я знала, у бабушки просить бесполезно. У деда в сознании тоже. Но если подойти к нему спящему, потрогать за плечо и быстро, ласково, пока он еще не до конца проснулся, спросить: «Дедуль, можно погулять?» Он кивнет и скажет: «Иди». Он соглашался на все в этом состоянии. Я это вычислила лет 8 и пользовалась каждый раз, когда бабушки не было дома. Это не было хитростью ради хитрости. Просто прямой путь не работал. Прямо попросить — откажут. Объяснить, что хочется — засмеют или накажут. А гулять хотелось. И Лиса нашла обход. Как находила потом всю жизнь. Не через дверь, через окно. Не словами там, расчетом, не правдой, стратегией. Со мной никто не проводил время просто так. Я должна была уметь себя занять сама, и я занимала, рассматривала вещи в стайке. Единственное, что мне иногда давал дед — возможность возиться рядом с ним. Выпрямлять гвозди, потому что новые купить было ни на что. Пилить деревяшки. Смотреть, как он что-то чинит. Мне было 4, когда я нашла рейки, которые он долго выстругивал на наличнике для окна, и потопорила их все на маленькие кусочки, просто потому, что я хотела делать то, что делают взрослые. Других игрушек не было, другой игры. Тоже. Убирать двор, чистить снег с крыши, полоть траву на жаре — все это не считалось работой. Это считалось или развлечением, или обязанностью. В нашем доме разницы между этими словами почти не было. Я очень рано выучила простую внутреннюю математику. Полезное — значит нужное. Нужное — значит не выгонят. Это стало главным правилом. Предугадай, что нужно взрослому. Сделай раньше, чем попросят. Улыбнись раньше, чем заметят. Стань необходимой, и тебя оставят. Еще я любила уходить далеко за город одна. Начиная лет с 6. Никто не спрашивал, куда. Никто не провожал. Главное — вернуться до 8 вечера. Иначе вернут с прутом. Такое я тоже проходила. Часов тогда не было, но я до сегодняшнего дня чувствую время до минут, что удивляет близких. За городом был перерабатывающий завод, а рядом с ним — огромная гора из шлаков. Серая, сыпучая, с резким запахом, от которого щипало в носу. У подножия стояло кислотное озеро, неестественно яркого цвета, бирюзового или зеленого, я уже не помню точно. К нему нельзя было прикасаться. Все это знали. Я тоже знала. Но ходила туда снова и снова. Я забиралась на самый верх этой горы. Шлак осыпался под ногами. Иногда я съезжала на метр назад, карабкалась снова, цеплялась руками. Наверху садилась и смотрела на весь город. Одна. Сверху все выглядело маленьким и тихим. Дома, дороги, огороды, люди. Отсюда бабушкин крик не доставал. Отсюда ничего не доставало. Зимой я каталась с этой горы на санках, как с обычной горки, только горка была токсичной. А внизу, если не затормозить вовремя, ждало озеро, в которое лучше не падать. Однажды я упала не в озеро, а на бок. Ударилась солнечным сплетением и несколько минут не могла дышать. Лежала на шлаке, смотрела в небо и ждала, когда воздух вернется. Вернулся. Я встала и поехала снова. Домой не рассказала. Мне нравилось быть одной. Не всегда, но там наверху одиночество было не болью, а пространством. Местом, где никто не кричал, где я была ни байбасаркой, ни обузой, ни сиротой при живой матери. Просто девочкой на горе. Глава мыши. Когда мы переехали из квартиры в дом, там было очень много мышей и крыс. А травы тогда не было, и дедушка ловил их капканом. Каждое утро приносил улов. Одну, две, иногда три. Я их собирала, раскладывала на белые тряпочки дохлых мышат в ряд и играла с ними. Это были мои детишки в садике. Я их пересчитывала, переставляла, разговаривала с ними. Они были маленькие, серые, с закрытыми глазами и поджатыми лапками. Мне не было страшно и не было противно. Мне вообще ничего не было. Просто мои. И я делаю с ними, что хочу. Впервые в жизни я решала. Как-то я спрятала эту тряпочку за дверь. 12 мышек, аккуратно разложенных в ряд. Не знаю, сколько дней они там пролежали. Никто про санитарию и гигиену тогда не рассказывал. Бабушка мыла полы, открыла дверь, увидела белую тряпочку, развернула. А под ней 12 дохлых мышей. Как она кричала, как она ругалась. А я стояла и смотрела, не испугалась, не заплакала. Просто смотрела, как бабушка, которая могла наорать на мужика на рынке и подраться с соседом, визжит от моих мышей. Она, которая до ужаса боялась мышей, и я, которая их собирала голыми руками. Потом был бойкот против двора. Когда дворовые меня обижали, я решила показать, что со мной лучше не связываться. Принесла дохлую крысу, большую, серую, тяжелую, и начала ею размахивать рядом с кустами, где они обычно сидели. Играла с ней, подбрасывала, ловила. Они смотрели с отвращением и держались на расстоянии. Это работало ровно до момента, когда из кустов на крысу прыгнула кошка. С крысой пришлось расстаться. Но несколько минут я была хозяйкой двора. А еще на моей совести два утопленных щенка. Собака ощенилась, и дедушка сказал, что лишних надо утопить. Объяснил так. И доверил это мне? Мне было лет 6 или 7. Я взяла щенков и сделала то, что он сказал. С абсолютным равнодушием. Без слез, без сомнений, без дрожи в руках. Так же, как забивала крыс, которые не до конца умирали в мышеловке. Добивала. Потому что так надо. Потому что дедушка сказал. Потому что в этом доме приказы не обсуждались, а спрашивать, как я буду себя чувствовать при этом и после, я не научилась. Или уже отучилась. Сейчас я даже паука лишний раз не обижу. Сейчас от этих воспоминаний щемит так, что хочется зажмуриться и отмотать назад. Но тогда ничего, никакого чувства. Как будто та часть, которая должна была чувствовать боль за живое существо, уже была выключена. Она выключилась раньше, еще в полгода, когда крик не работал, и никто не приходил. К 6 годам выключатель уже давно был в позиции off, и руки делали то, что говорили делать. Без вопросов, без чувств, без сопротивления. У меня не было ничего. Ни страха, ни жалости, ни азарта. Только равнодушие. Выключатель стоял в позиции off с полугода. Руки делали то, что говорили делать. Глава 6. Тенге. Однажды мама дала мне 6 тенге на цветную бумагу. 50 американских центов, если переводить в другую жизнь. Я их потеряла. ССДВГ. Теряешь вещи постоянно. Не потому, что не стараешься, а потому, что голова устроена так. Но тогда я не знала никаких слов про нейроотличие. Тогда это называлось просто «получи». Мама сказала: «До 5 вечера найди, иначе будут последствия». Я искала везде. Не нашла. Ровно в 5 она взяла резиновый шланг от стиральной машины. Лицо у нее было спокойное, равнодушное. Она била без крика, без истерики, без слов. Методично. Как будто я не ребенок, а предмет, который нужно обработать. Била, пока не устала. Тело стало черным. На соревнования по пионерболу я не пошла на следующий день. Не могла двигаться. Никто особенно не спросил, почему. Бабушка все видела. Ничего не сказала. Ребенок, которого бьют без чувства, усваивает одно. Тело. Не твое. Больно. Виновата сама. Лучше не чувствовать. Он усваивает, что его тело. Не его. Что тело не имеет значения. Что если больно, значит, виновата ты. И лучше вообще не чувствовать. Ни чувства, ни тело. Очень удобная диссоциация на любой стресс. Глава «Ремень». Бабушка тоже била. Не рукой. Ремнем от кожаной сумки. С металлическим карабином, который при каждом ударе оставлял отдельный след. Она держала меня, чтобы я не вырвалась. Когда тебя держат, некуда деться. Тело сжато чужими руками, и единственное, что остается, ждать, пока кончится. Я пробовала вырваться. Не получалось. И тогда внутри включалось что-то каменное. Не мысль даже, а решение, принятое телом без меня. Вытерпи. Просто вытерпи. Так внутри собирался панцирь. Мышца за мышцей, слой за слоем. Замерзшая часть, которая выключила чувства, потому что чувствовать было смертельно опасно. Потом я 30 лет не смогу его снять. Игнорировать себя, делать через силу, продолжать, даже когда внутри все кричит «нет». Тело выключало сигнал боли раньше, чем он доходил до головы. Это называется диссоциацией. Тогда это называлось «нормально». Глава «Стайка». В том же возрасте мальчик во дворе разбил мне нос до крови. Просто так. Я была самая маленькая, взрослых рядом не было. Домой я не пошла. Спряталась в стайке, темном деревянном сарае на заднем дворе, где пахло сеном, железом и затхлым деревом. Кровь капала на снег. Я прикладывала к лицу снежные комки, меняла их, когда они становились красными и мокрыми, и стояла так одна, пока кровь не остановилась. Потом вытерла руки о штаны и пошла домой, как будто ничего не произошло. Спустя годы Лор сказал, что у меня был сломан нос и плохо сросся, потому не дышит. В том дворе меня часто обижали. То оплюют, то засыпят пылью, то ударят. Я перестала туда ходить. Когда я падала с велика на полном ходу и раздирала спину об асфальт, домой не шла. Подпалила волосы от тополиного пуха тоже. Шла к подружкам. Они промывали, заклеивали, помогали, чем могли. Я делала так каждый раз, когда было повреждено тело. Обходила дом стороной и искала помощь где угодно. Только не там, где жила. Моя лиса к тому времени уже знала все обходные пути. К кому бежать? У кого просить? Кому улыбнуться, чтобы помогли? Куда угодно, и только не домой. Стыд говорил мне: «Со мной произошло плохое». Стыд говорил: «Я сама? Плохое». Домой идти с болью было страшнее, чем стоять одной с кровью на улице. Не потому, что улица безопаснее, а потому, что дома за боль наказывали. Не за поступок, за сам факт боли. Как будто болеть, падать, раниться — это не несчастье, а проступок. как будто у ребенка нет права на боль. Это записывалось в тело, как факт. Боль и страх я к тому времени уже умела притуплять. За челюсти, за втянутый живот. Моя боль никому не нужна. Это стало привычным. Однажды бабушка избила меня грязной половой тряпкой, которой я помыла крыльцо. По лицу, прямо на крыльце, при соседке, за плохо вымытые ступеньки. Соседка стояла и смотрела, молчала. Стыд тогда был такой, что хотелось исчезнуть прямо в эти ступеньки, провалиться в них, стать меньше собственной тени. Щеки горели, горло сжалось. Я стояла и не двигалась, пока бабушка не ушла. Я не заплакала. Уже тогда не плакала. Слезы не меняли ничего, только делали хуже. Этот стыд потом будет возвращаться. В том, как сжимаюсь после ошибки. Как не выдерживаю чужой взгляд. Быть увиденной опасно. Потому что, когда видели, били. Глава ночь. Однажды ночью мы с мамой шли вместе после какой-то ее вечеринки. Такие дни, когда она вообще меня брала провести время вместе, выглядели почти всегда одинаково. Она где-то пила, а я должна была существовать поблизости и не мешать. Мне было 7. Было темно. Она шла быстро, не держа меня за руку. Иногда толкала, если я отставала. Как будто я не ребенок, а какая-то неловкая сумка, которая цепляется за дорогу и все время запаздывает. Потом она пошла еще быстрее, и вдруг на меня что-то нашло. Наверное, уже после той истории с 6 тенге, после шланга, после всей этой накопившейся тишины внутри. Я просто остановилась, развернулась и пошла в другую сторону. Мне было 7 лет. Ночь. Темная улица. И я шла от матери. Хотя на самом деле, конечно, шла не от нее, а к одной невозможной вещи. Я ждала, что она сейчас обернется. Что заметит? Что позовет? Что побежит за мной? Она не обернулась. Я дошла до остановки, села в автобус и уехала домой. Слава богу, знала маршрут и свою остановку. Но важнее автобуса, маршрута и темной улицы было другое. Если я исчезну, никто не побежит за мной. Тело запомнило это в ту ночь. Не как драму и не как обиду, а как закон. Потом уже взрослый, любая трещина в близости будет переживаться мной не как обычная человеческая трудность, а как конец света. Не нам сейчас тяжело? А, меня бросят. Не человек злится, а я снова одна против мира. И где-то очень глубоко будет жить вопрос, который я 40 лет не смогу заглушить, если я стану достаточно важной. Кто-нибудь все-таки однажды побежит за мной? Глава тройка. Однажды в 3 классе я принесла тройку. Бабушка взяла ножку от стула и сломала ее об мою спину. Она боялась плохих оценок, вернее, всего, что за ними стояло. Провала, нищеты, падение. Ребенок войны. Она не знала другого способа воспитывать. Передавала единственное, что имела. Ужас перед ошибкой. Если в тетради почерк был недостаточно аккуратным, бабушка рвала тетрадь. «Переписывай». Я переписывала. До ночи. Если снова выходило не так, она рвала еще раз. И я переписывала еще раз. Так внутри постепенно собиралась система, которая потом будет управлять всей моей жизнью. Ребенок, который чувствует, что любовь можно потерять, начинает искать способ ее удержать. Кто-то становится тихим, кто-то невидимым. Я выбрала другой путь — стать идеальной. Не потому, что так любила учебу, а потому, что тело помнило ножку стула, разорванные тетради. Тройка давно перестала быть просто тройкой. Ошибка стала сигналом опасности. Я должна быть безупречной, чтобы быть в безопасности. Я не просто старалась. Я пыталась заслужить право быть любимой. Мир, в котором я росла, говорил одно и то же в сотнях вариантов. Боль. Это нормально. Тебя могут бить, и это не значит, что тебя не любят. Это значит, что ты еще недостаточно хорошая. Стань лучше, и, может быть, бить перестанут. Когда у бабушки было особенно плохое настроение, она запугивала детдомом. Говорила, что приедет полиция и заберет меня. Что я буду скитаться по помойкам? Она и своим детям так говорила, что по ним тюрьма плачет. Это был ее язык. Единственный язык, который она знала. И еще она любила напоминать, что я обязана быть ей благодарна, что она спасла мне жизнь, что без нее я бы оказалась в детдоме. Скажу честно, благодарности во мне родилось мало. Когда я вспоминаю все это, я чувствую не благодарность, а щемящую боль. Ужас от детдома, от помойки, от выброшенности. Все это оседало во мне как хронический страх. Беспомощность, безнадежность. И рядом с этим другая правда, от которой тоже никуда не деться. Без нее меня бы действительно, возможно, не было. Она спасала мне жизнь и одновременно день за днем убивала во мне ощущение, что эта жизнь чего-то стоит. Но где-то между пятерками и ужасом я начала замечать кое-что. Когда задача получалась, внутри на секунду становилось тихо. Нерадостно. Тихо. Как будто ум, который постоянно сканировал опасность, на мгновение останавливался и просто был. Я тогда не знала, что это значит. Сейчас думаю, это был первый проблеск того, что я не только функция. Глава «Бабушкин психотерапевт». В 8 лет я стала бабушкиным психотерапевтом. Она начала рассказывать мне свое. Как первый муж, мамин отец, бил ее и насиловал, как отбил почку, как пускал по кругу своих друзей, как он умер, передоз, захлебнулся в собственной рвоте. Как в 9 лет она катала камни для железной дороги, и у нее не было обуви, чтобы пойти в школу. Как ее маму отец наматывал за волосы на кулак и тащил на коне. Как бывшая жена моего деда Валерия закопала под калитку бабушкину фотографию с иглами для сглаза. Как сама бабушка дралась с мужчинами на рынке. Она рассказывала все это мне. В подробностях, не пропуская телесного, кровавого, унизительного. Я слушала и все представляла. Очень ярко, очень подробно. Стоило мне услышать что-то, и в голове сразу разворачивалось кино. И в моем кинотеатре шли фильмы про изнасилование, побои, смерть в блевотине, женщину, которую тащат на коне за волосы, драки, кровь, ножи, тюрьму, порчу, унижение. Я научилась быть собранной в том месте, где очень хотелось быть маленькой. Научилась слушать там, где хотелось зажать уши и убежать. Научилась функционировать там, где хотелось расплакаться и быть утешенной. 8 лет — это не ранняя зрелость и не эмпатия. Это ребенок, у которого отобрали детство и выдали вместо него чужую боль вместо завтрака. Психотерапевты потом называли это парентификацией. Я называла это по вечерам. Так во мне включился железный человек. Тот, который все делает, все выдерживает, только ничего не чувствует. Ему не нужно было сердце. Ему нужно было выжить. Потом мне пришлось выключить картинки. Не сразу, постепенно. Как будто внутри кто-то медленно убирал яркость у экрана, пока он совсем не погас. Сейчас я почти не вижу сны. Когда закрываю глаза, у меня темно. Я могу знать, но не видеть. Я не могу представлять и воображать. Только знать. В медитациях я потом вспомню тот внутренний момент, когда эта девочка решила стать слепой, потому что видеть все это было уже невозможно. Поножовщина, драки, бабушкины истории, как она как-то напала с ножом на дедушку. Все проходило через картинки, и единственный способ выжить был выключить проектор. Психика сделала это без моего разрешения. Спасла и одновременно искалечила. Так родилась слепая девочка. Но если картинки можно было отключить, то ощущения в теле — нет. Когда кто-то рядом страдал, Я чувствовала его боль физически. В своем теле, а не в его. И сейчас так же. Поэтому я не могу смотреть новости. Не могу смотреть фильмы с насилием. Тело до сих пор работает как антенна для чужого страдания. Та восьмилетняя девочка, которая сидела и слушала бабушку, никуда не делась. Когда у бабушки болела голова, я клала ей руки на голову и пыталась снять боль, как умела. Что-то вроде гипноза, какого-то детского энергетического лечения, задолго до любых слов про это. Она говорила, полегчало. Мне было 8. Я брала чужую боль на себя и думала, что так и должно быть, потому что в нашем доме это и было моим способом быть нужной. Просить внимания стыдно. Просить любви бессмысленно. Но можно заслужить свое место, если стать полезной. Если стать той, без которой не обойдутся. Главонож. 8 лет при мне бабушка напала на деда с ножом. Он выбил нож, вывернул ей руку. Я стояла в дверях. Ноги приросли к полу. Она потом ходила в лангете. Он остался жив. Все кончилось. На следующее утро бабушка варила кашу. Дед ушел в гараж. Я пошла в школу. Никому ничего не рассказала. Это и было, наверное, одним из самых страшных уроков моего детства. Катастрофа может случиться у тебя на глазах. А утром все будут вести себя так, будто ничего особенного не произошло. Ужас не обсуждается. Страх не признается. Жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. И ребенок остается один на один со всем, что в нем за это время успело записаться. А записалось многое. Ощущение, что в любой момент нож может снова появиться в чьих-то руках. Что мир может треснуть внезапно и без предупреждения. Что тишина в доме — это не обязательно покой. Иногда это просто пауза между ударами. Потом я всю жизнь носила в себе это ожидание катастрофы и долго путала его с интуицией, ответственностью, зрелостью. Чем угодно, только не с тем, чем оно было на самом деле. Телом, которое так и не поверило, что безопасность вообще существует. Глава побывки. Мама иногда появлялась. На несколько недель, иногда меньше. Бабушка однажды попробовала отдать меня ей. «Поживи с мамой». Мама продержалась 2 недели, потом запила, и бабушке пришлось срочно меня забирать. Вторая попытка длилась еще меньше. Неделю. В 90-е мама торговала сигаретами. Я помню, как она на рынке набросилась на какую-то женщину, разнесла ей товар, закричала, устроила сцену из-за ерунды, как мне тогда казалось. Люди смотрели. Мне было так стыдно, что хотелось стать невидимой, не быть ее дочерью хотя бы эти несколько минут. Мама была громкой, грубой, вульгарной, и все это тоже записывалось во мне как знание о женщине. Не как мысль «женщины бывают такими», а как внутренний образ женского. Крик, грязь, отсутствие достоинства, презрение к себе. Другого образца у меня не было. И еще важнее, она никогда мной не гордилась. Никогда не сказала «молодец», не погладила по голове, не поздравила с днем рождения. Для ребенка мать — это зеркало, в котором он впервые видит, существует ли он вообще. Когда зеркала нет, внутри образуется пустота. Не истерическая, не громкая, а очень тихая. Меня не видят. А если меня не видят, значит, я неинтересная. Значит, сам факт «я есть» ничего не значит. Значит, меня и нет совсем. Она врала все время. Обещала прийти — не приходила. Обещала не пить — пила. Когда совсем опускалась, рассказывала мне, как в детской колонии глотала иглы, чтобы попасть в больницу, и как вскрывала вены. Мне было 8, и я сидела напротив собственной матери, которая рассказывала про иглы в горле и показывала шрамы от перерезанных вен. И это было наше время вместе. Дядя Олег жил у нас то месяцами, то исчезал, то снова появлялся. Пил бросал, опять пил. Через каждые несколько месяцев они с мамой уходили в запой и выпадали из жизни. Это было уже почти ритмом, к которому привыкаешь, как к плохой погоде. Как-то он спал у нас на диване пьяный и описал его. Мне было уже немного странно, что взрослый мужчина может лежать и мочиться под себя посреди дня, и никто особенно не воспринимает это как конец мира, только как еще одну форму маминой и Олеговой жизни. А ну и проклятие бабушки, чтоб он сгнил где-то. И где-то в 9 лет я поняла одну очень жесткую вещь. Не ощущением, а уже ясной мыслью. Маме и Олегу нельзя помочь. Я даже сказала это бабушке. Она не ответила. Внутри меня что-то закрылось. Ни со скрипом, ни с драмой. Тихо. Ребенок, который все еще надеялся, что мама однажды придет и станет мамой, умер без шума. В 9 лет что-то просто перестало включаться. Не сломалось. Устала. Потом, спустя годы, все эти побывки, пьянки, рыночные сцены, вранье, молчание вместо поздравлений сложится в один внутренний приговор. Я не та, ради которой меняются. Не та, ради которой выбирают трезвость. Ребенок не думает, у мамы болезнь, у мамы своя сломанность. Мама не может иначе. Ребенок думает, значит, дело во мне. Так внутри меня родился беспомощный капитулянт. Не ленивый, не слабый. Просто тот, кто устал надеяться. Тот, кто решил, если перестать ждать, перестанет болеть. Он лег и больше не поднимался. Не потому, что не мог, потому что каждый подъем заканчивался одинаково, а дикий котенок к тому времени уже умел это в обе стороны одновременно. Хотеть на ручки и шипеть, если протянешь руку. Ненавидеть маму за то, что не пришла, и ненавидеть себя за эту ненависть. Здесь можно остановиться. Много боли подряд. Много ударов, которые ложились один на другой, пока ребенок не перестал различать, где один кончается и начинается следующий. Но ребенок выжил. Ты знаешь это, потому что держишь эту книгу в руках. Глава зеркала. Потом Олег вспорол себе живот ножом. Хотел умереть. Не умер. Потом показывал мне шрам. Мне было 9. И я уже знала, что такое суицидальная попытка. Не как слово, а как шрам на животе дяди. Как запах спирта и бинтов. Как его глаза после пустые. Будто внутри выключили свет. Внутри поселилось знание. Люди могут уничтожить себя. И никто не может это остановить. Моя первая попытка вскрыть вены будет в 13. Между его шрамом и моей первой попыткой пройдет 4 года. Глава через силу. Бабушка и Олег часто заставляли меня есть через силу. Вареные помидоры со шкуркой в борще. Пересоленные, переваренные, что угодно. Когда я готовила сама и что-то пригорала или пересаливала, меня заставляли съедать все самой. Я не хотела, они заставляли. Тело не имело значения. Так я училась одной из самых опасных вещей. Мое «не хочу» — неважно. Мое «не могу» — неважно. Тело — не источник правды, а что-то, что нужно заставить подчиниться. Потом, уже взрослой, я долго удивлялась, почему не чувствую голод, не чувствую сытость. Могу есть стоя, на ходу, не замечая вкуса, как будто еда — это задача, а не удовольствие. Это началось не в диетах и не в стрессе на работе. Это началось здесь. Тело замолчало, перестало говорить «не хочу» и «хватит». А когда тело молчит, оно и не скажет «мне плохо», «мне пусто», «мне нужно тепло». И тогда рот становится единственным входом, через который можно впустить хоть что-то. Не потому что голодно, потому что пусто. Так внутри меня родилась обжора. Не жадная, голодная. Не по еде. Потому чего еда заменяла. По теплу, по ощущению «я существую». Еда не утешала. но на секунду заполняла. Глава «Сервант». В 9 лет я разбила огромный сервант с хрусталем. Мое приданное, как говорила бабушка. Случайно уронила книгу на стеклянную полку. Стекло пошло вниз, и все с этим жутким звоном разлетелось. Внутри все замерло, как перед ударом. Меня избили так, что с того дня я сделала окончательный вывод. Ни одна сломанная вещь не стоит того, чтобы из-за нее расстраиваться. Вещи — просто вещи. А вот за вещи убивают. Разбитая чашка, потерянные деньги. Тройка. Все значило одно. Сейчас будет больно. Идеальность была единственной формой безопасности. Потом бабушка все-таки выгнала меня из дома по-настоящему. Не постой в коридоре, не иди подумай над своим поведением. А вон. Пришлось идти к маме. Она жила у собутыльника, и, слава богу, я знала, где. Я ночевала там 2 ночи. Дед за мной не пришел. Ни разу за все детство он меня не защитил. Потом говорил, что не знал. Я до сих пор иногда думаю, как можно было не заметить, что ребенка нет дома 2 суток? Через 2 дня бабушка пришла и забрала меня. Даже не извинилась. Просто сказала: «Пошли». 2 ночи у собутыльника, 9 лет. И дед, который не знал. Это была правда о моем месте в семье. Я здесь, пока удобно. Как только становлюсь проблемой, дверь открыта. Глава «Река». В 10 лет пьяный родственник взял меня и бросил в реку. «Научу плавать», — сказал он. Я не умела плавать. Я тонула. Дед стоял рядом и не вмешался. Помню только воду и то, что никто не защитил. С тех пор я боюсь воды не образно, не символически, а телом. Тело помнит. С тех пор река для меня не вода. Река — это то, что может убить. Тело запомнило это раз и навсегда. Защиты нет. Даже свои могут причинить вред, а другие будут стоять и смотреть. Глава «Алкоголь». В 10 лет собака разорвала маме губу. Она была пьяна и шла к кому-то в гости напролом. Собака бросилась. Мама пришла потом к нам с зашитой губой. Части губы не было. В 12 лет Олег потерял глаз. Пьяная компания. Он спал. Кто-то ударил его молотком. Я видела его потом. Глаза не было. Было страшно смотреть каждый раз на него. Алкоголь к тому времени уже не был для меня чем-то взрослым, странным, романтическим или запретным. Алкоголь был вот этим, шрамом на животе, губой, которой нет, глазом, которого нет, ножом в руке бабушки. Люди вокруг меня не просто пили, они медленно, последовательно, почти методично разрушали себя у меня на глазах. А я стояла рядом и смотрела, и не могла ни остановить, ни отвернуться, ни уйти. Проклятие бабушки сбывалось на моих глазах. Мама разрушалась. Олег разрушался. Число 42 тикало где-то внутри, как бомба, о которой все знают, но никто не говорит вслух. Глава «Горе». Вот что было нормой. Никто не играл со мной просто так. Никто не проводил со мной время для меня. Я одна гуляла, одна ходила в школу, одна играла, одна болела, одна справлялась. Никто ни разу не сказал: «Я тебя люблю». Никто не обнял просто так. Не сел рядом, не спросил: «Как ты?» Это не жалоба. Это просто то, как было. Горе по жизни, которое другим досталось по умолчанию. По играм, которых не было. По объятиям. По словам, которых не было ни разу. Я долго думала, что хотеть этого — слабость. Просить не стыдно. Стыдно тем, кто не дал. Глава «Дневник». К 9 годам система уже собралась. Учеба давалась легко, и это стало моей валютой. 5-ки снижали напряжение в доме. Не сильно. Ненадолго. Иногда всего на вечер. Но хотя бы так. Тройка означала катастрофу. Не потому, что тройка сама по себе что-то значит, а потому, что за ней стояло все остальное. Крик. Унижение. Побои. Ножка стула. Разорванные тетради. Я научилась прятать тройки. Аккуратно вырывала страницу из дневника, шла к бабушке-подруге. Просила чистые листы из другого дневника. Потом дома вшивала их иголкой и ниткой. Потому что степлера у нас не было. Линии должны были совпасть. Бумага должна была лечь ровно. Нумерация страниц должна была совпасть. Почерк. Не выдать меня. Мне было 9, и я подделывала школьный дневник с точностью маленького фальшивомонетчика. Если бы кто-то из взрослых удосужился заметить этот талант, он бы понял. У ребенка либо светлое будущее в криминале, либо очень большой страх. Страх выиграл. Стала продакт-менеджером. Подделывала я не только для себя. В 7 классе моя подруга Камила лежала в больнице с гайморитом, а я ставила школьное выступление и не могла обойтись без нее. Она была лучшей. Ее не отпускали. Врачи сказали «нет». Классный руководитель сказала. «Ну что поделаешь?» Я написала заявление от имени классного руководителя, подделала ее подпись. К тому времени я уже хорошо умела копировать почерки, натренировалась на дневнике. Потом подделала подписи еще 2 учителей. «Все согласны, ребенок может быть отпущен на мероприятие». Принесла в больницу. Отдала. Камилу отпустили. Выступление состоялось. Никто ничего не узнал. Лиса умела обходить любую систему, если внутри этой системы мне говорили «нельзя». Прямо попросить не поможет. Объяснить, почему важно, не услышит. Значит, сделать так, чтобы система сама выдала нужный ответ. Подпись — это просто чернила на бумаге. Главное, чтобы совпало. Но однажды мне не пришлось ничего подделывать. В 7 классе объявили конкурс на юного журналиста в местную газету. Набирали среди 5-11 класс нашего лицея. Я спросила у дедушки, стоит ли идти. Он сказал, конечно, иди. Это был, кажется, единственный раз за все детство, когда взрослый рядом со мной сказал, не нельзя, не лезь, никто тебя просил, а просто иди. Я пришла и оказалась самой маленькой, 156 сантиметров роста. Остальные из 10-11 классов. Выше меня на голову 2, некоторые уже с усами. Нам дали задание — написать статью на свободную тему за неделю. Я не знала, о чем писать, но знала, что умею делать — приходить к незнакомым людям и задавать вопросы. Бабушка научила меня не бояться взрослых, точнее, научила бояться только ее. А на фоне бабушкиного гнева любой директор казался мне вполне безобидным. Я пошла без приглашения к директору ТЭЦ. Просто зашла в приемную, сказала, что из газеты, что пишу статью. Секретарша посмотрела на меня сверху вниз, обомлела от моей наглости и напора, и пропустила. Директор оказался нормальным мужиком. Ответил на вопросы про отключение света и тарифы, не смеялся, говорил серьезно, как со взрослой. Потом я пошла в «Алтайэнерго». То же самое. Зашла, представилась, спросила, записала. Через неделю принесла статью. Из всей группы выбрали одну меня. Напечатали в газете. Статья называлась «Хвабрый портняшка», где редактор газеты меня представила. Рассказала всем о моем смелом поступке. Узнать на актуальную злободневную тему и опубликовала мое интервью. Потом еще несколько раз публиковали. Я получила свою первую настоящую зарплату. Не через тропу, не через страх, через то, что умела. Прийти, спросить, записать, написать. Дедушка, когда узнал, ничего не сказал. Как обычно. И деньги не забрали. Это было по их меркам почти похвалой. Глава «Не хотеть». Я очень рано перестала позволять себе хотеть. Не потому, что была скромной. И не потому, что желания были мелкими или неважными. А потому, что желание делает человека уязвимым. Если хочешь, могут не дать. Если ждешь, могут не прийти. Если тянешься, могут оттолкнуть. Психика выбрала более безопасный путь. Не хотеть. Делать то, что нужно. Решать задачи. Достигать. Быть функцией. И ничего не хотеть получить от других. А иногда я ловила себя на странном состоянии, как будто смотрю на происходящее немного со стороны. Как будто внутри есть кто-то, кто наблюдает, фиксирует, записывает, но не участвует. Ни паники, ни боли, только регистрация. Замерзшая часть, та, что собиралась по слоям с каждым ударом ремня, к этому времени уже не просто защищала, она управляла. Это состояние потом будет возвращаться в самых тяжелых точках моей взрослой жизни. Во время родов, во время эмиграции, во время скандалов, во время депрессии. Онемение оказалось надежным инструментом. Оно не лечило, но позволяло продолжать. Пустота выключала чувства. Железный человек продолжал действовать. Идеальная пара для выживания. Катастрофа для жизни. Я очень много читала. Чтение было одним из немногих способов легально исчезать из реальности. В книгах не били, не выгоняли, не заставляли угадывать настроение по шагам. Через книги я впервые узнала, что можно что-то чувствовать и не быть за это наказанной. Хотя бы чужими чувствами, чужими словами, чужой жизнью. Я не помню, чтобы кто-то спрашивал меня, что я чувствую. И не помню, чтобы я сама задавала себе этот вопрос. Я знала, что надо делать. Я не знала, чего хочу. Тогда это не казалось важным. Станет критично позже, когда мне будет 30 с лишним, и я буду сидеть в пустой квартире в Калифорнии и не смогу ответить на самый простой вопрос. Чего ты хочешь? Не потому, что вопрос сложный, а потому что хотеть было отключено очень давно. Глава Сибирь. В 13 мы переехали из Казахстана в деревню в Сибири. Новая страна, новая школа, новый мир, в котором мне опять не было места. Я была девочкой-отличницей, которая не пьет, не гуляет с мальчиками, не носит того, что носят другие, говорит как-то не так, смотрит куда-то не туда и вообще всем своим существованием нарушает местный порядок. Белая ворона, только не гордая и не свободная, а обычная напуганная девочка, которая очень хочет всем понравиться, чтобы быть в безопасности. Меня начали травить, портили вещи, оскорбляли, говорили гадости так, чтобы я слышала. Шептались за спиной. Делали все то, что школьная стая умеет делать с тем, кто не совпадает с ней ни внешне, ни внутренне. Мальчики засовывали снег за шиворот. Я пробовала справляться сама. Однажды зимой, после очередной порции закиданного за шиворот снега и чьих-то рук там, где им не место, я вышла на перемене в уличный туалет. Набрала огромный ком снега. Плотный, тяжелый, с кулак взрослого мужика. Пронесла его в класс за пазухой и села за парту, как ни в чем не бывало. Сидела, ждала. Снег начал таять. По животу потекла ледяная вода. Но я не двигалась. Через 5 минут встала посреди класса, развернулась к ним лицом и швырнула этот ком в их порту, так что он разлетелся им прямо в физиономии. Брызги, ошметки снега, мокрые тетрадки, кто-то заорал. Меня, конечно, тут же выставили из класса, но я шла по коридору и была очень довольна собой. Впервые за месяцы довольна. Это не помогло, они продолжали. Тогда я сделала другое. У дедушки на ключах висел брелок. Маленькая декоративная сабля, 3 сантиметра. Тупая, бесполезная. Просто украшение. Я забрала ее, нашла точильный камень и наточила. Медленно, аккуратно, как дедушка точил ножи. Потом принесла в школу, положила на парту и сказала тем, кто меня доставал: «Если еще раз тронете, буду защищаться». Показала лезвие. Они засмеялись. 3 сантиметра. Это же не нож. Это смешно. Один из них решил проверить. Я вонзила саблю ему в руку. До крови. Он отдернул, посмотрел на кровь, посмотрел на меня. Я смотрела в ответ. Не мигая. После этого ко мне мальчики больше не лезли. Дома я ничего не говорила. Нельзя приходить со слабостью. Но в какой-то момент кто-то из школы позвонил с угрозами и начал говорить, что я шлюха. И попал на мою громбабушку. Я умоляла ее не ходить в школу. Очень хорошо уже знала, что ее способ защиты может сделать хуже. А она все равно пошла. Устроила скандал. Поставила всех на место. Заставила прийти с родителями в сельсовет. Со стороны это выглядело как защита. Но детская социальная система устроена жестоко и просто. После этого стало хуже. Намного хуже. Вся школа объявила мне игнор. Несколько месяцев со мной никто не разговаривал. Не ругались, не толкали, не спорили. Просто делали вид, что меня нет. Дикий котенок внутри к тому времени уже забился в самый дальний угол. Его не просто не любили, его как будто стерли. Когда никто не смотрит, не отвечает и не замечает, возникает не одиночество, возникает чувство, что тебя нет. Бойкот длился несколько месяцев, и где-то посередине внутри что-то переключилось. До этого я действовала как мама. Упрямо, напрямую, в лоб. Кинула снежком в лицо. И довольно. Воткнула саблю и смотрю, не мигая. Но мамина стратегия привела к бойкоту. Бить в ответ не помогло. Бабушкин скандал не помог. Сила не помогла. И тогда откуда-то из глубины поднялся другой голос. Не мамин. Олеговский. Олег, мамин младший брат, выживал по-другому. Он улыбался, шутил, подстраивался, умел сгладить. Умел войти в комнату так, чтобы все расслабились. Бабушка говорила, что он туповат, но это было не про ум. Это был его способ — стать удобным, стать приятным, стать тем, кого не выгоняют. И вот после месяцев молчания, после месяцев невидимости, я вдруг поняла, мне нужна не мамина стратегия, мне нужна олеговская. Я начала шутить. Специально читала анекдоты, где попало, в газетах, в книжках, и записывала их в тетрадку, учила наизусть. Приходила в школу и рассказывала. Сначала мне не отвечали. Потом кто-то хмыкнул. Потом засмеялся. Потом: «А расскажи еще». Так я начала возвращаться из небытия. Не через силу, через смех, не через удар, через обаяние. Потом я стала давать списывать. Отличница, золотая медаль. У меня было то, что им нужно. И я поняла, если ты даешь людям то, что им нужно, они перестают тебя ненавидеть. Не полюбят, но перестанут убежать. Этого было достаточно. Потом я устроила вечер в школе. Организовала все сама. Задания, жюри, призы. Мне нужно было быть на виду, быть в центре, быть нужной. Не потому что хотела власти, потому что невидимость чуть не убила меня. Олимпиада прошла успешно. Учителя хвалили. Дети участвовали. Я стояла впереди и координировала. И внутри было не счастье, а облегчение. Меня снова видят. А потом я начала пить. В 9 классе впервые. Не из любопытства и не из бунта. Из той же формулы, чтобы быть своей. Если они пьют, я пью. Если это цена входного билета в их мир, я плачу. Мамин алкоголь разрушал. Мой покупал мне место за столом. И еще был Новый год после бойкота. Я пришла на школьный праздник, одетая проституткой. Бабушкины сапоги на каблуках. На 2 размера больше. Я специально училась в них ходить, чтобы не упасть. Короткие шорты, блузка и, главное, розовый круглый значок, на котором было написано $2000. Ценник. Моя стоимость. Навряд ли они поняли, кто я по прикиду. Для них это были просто странные шмотки. Но я знала. Это был мой протест. Не снежком и не саблей, костюмом. Вы сделали меня изгоем? Вот вам изгой. Вот вам проститутка. Вот вам все, чего вы боитесь. А мне не страшно. Я шла через зал на этих слишком больших каблуках. И внутри было не стыдно, а гордо. Впервые за долгое время гордо. Две стратегии. Мамина — бить в лоб, засыпать в углу. Олеговская — улыбнуться, подстроиться, стать незаменимой. Котенок и лиса не дружили, но каждый спасал по-своему. Глава «Кукушка». Однажды я перевела стрелки на часах с кукушкой на 1 час назад. Мне было 14, 9 класс. Я весь год проучилась на отлично. Единственная во всем районе девочка, которая это вытянула. И мне просто хотелось погулять. Хотелось внимания. Хотелось быть не только машиной для оценок, но и обычной 14-летней девочкой, которая идет куда-то с подружками, разговаривает, смотрит на мальчиков и не думает каждую секунду, заслужила ли она право выйти из дома. Дед заметил. Наказание было на все лето. Никаких прогулок, никаких друзей. Только сидеть дома, полоть траву на жаре и читать книжки. За 1 переведенный час на кукушке. За 1 маленькое нарушение. Живот сжался. Лето закончилось, не начавшись. Но в этом доме никогда не было пропорциональности. Там не существовало ничего среднего. Либо ты идеальная, либо виноватая. Либо послушная, либо испорченная. Либо гордость семьи, либо почти преступница. Середины не было. Проступок и катастрофа стали одним и тем же. Глава «Интернат». В 14 лет я уехала в лицей-интернат. Прошла по конкурсу, 6 человек на место. Снаружи способная девочка выбралась благодаря уму. Внутри проще. Оставаться дома было невозможно. Интернат был жестким местом. 12 девочек в комнате, 3 комнаты на этаже, 36 девчонок на 1 туалет, 5 раковин, 1 душ, раз в неделю. Хочешь мыться чаще? Мойся в многомойке. Труба с дырочками, из которой течет вода. Никаких штор. Стоишь голая, моешься, а напротив у кого-нибудь продленка, и они тебя видят через окно. Стыд давно перегорел. Осталось только равнодушие к собственному телу. И тебе все равно, потому что выхода нет. А помыться хочется. Утром чистишь зубы там же, в многомойке, потому что к раковинам очередь. В 7 утра подъем и зарядка. Обязательно. Если не встал, стягивают за ногу с кровати, и ты падаешь на пол. Особенно мальчикам не везло. Кормили плохо. Мы воровали хлеб с маслом из столовой. Это была наша еда. Хлеб с маслом. Вечером, после отбоя, когда все легли и свет погасили, ели сухую китайскую лапшу. Прямо из пачки, не заваривая, хрустели под одеялом. Кто оставался летом и не уезжал домой, ел хлеб с растительным маслом и солью. Торт — это хлеб со сметаной, которую мне иногда передавала бабушка, посыпанный размолотыми таблетками от диабетиков вместо сахара. Это считалось праздником. По факту, конечно, это был не торт. Но когда альтернатива — хлеб без сметаны — это торт. И вот что странно, я вспоминаю это с упоением. Си — восторгом. Это были самые счастливые времена моего детства, потому что впервые в жизни я была не одна. Впервые вокруг были люди моего возраста, которые жили рядом, ели рядом, спали рядом. Никто не проклинал. Правила были жесткие, еда отвратительная, условия казарменные. Но это было лучше, чем дома. Намного лучше. И в этом вся правда о моем детстве. Казарма с ногомойкой казалась мне свободой, потому что сравнивать было ни с чем. В интернате случился один из первых моих настоящих инсайтов. Некрасивый, не терапевтический, не оформленный словами. Просто я вдруг увидела, что у других бывают мамы. Настоящие. Которые звонят, приезжают, привозят домашнюю еду, помнят про праздники. На 8 марта девочки делали открытки и подарки мамам. Легко, с радостью, как будто это самая естественная вещь на свете. И я смотрела на них и долго не могла понять, что именно чувствую. Не злость, не обиду, горе и зависть. Но жизнь в интернате была не только про горе и зависть. Жизнь в интернате была еще и про выживание. А выживать я умела лучше всех. В 10 классе мне нужно было звонить бабушке. Деньги мне не высылали. Никогда. Междугородний звонок стоил жетон. Жетон стоил денег. Денег не было. Тогда я придумала. Я брала 10-копеечные монеты и клала их на трамвайные рельсы. Трамвай проезжал. Монета расплющивалась, увеличивалась в диаметре, и иногда получалась точно по размеру жетона для междугородних автоматов. Не каждая. Примерно каждая третья. Остальные сплющивались криво или трескались. Но одна из трех подходила. Потом я усовершенствовала способ. Нашла место на повороте трамвая, где мало людей и рельсы выгибаются. Там трамвай проезжал медленнее и давил ровнее. Приклеивала монеты скотчем к рельсе в незаметном месте. По 10 штук за раз. Ждала трамвай. Собирала результат. Из 10 монет получалось 6-7 рабочих жетонов. Этого хватало на несколько звонков. Однажды, перед 8 марта, моя подруга Маша захотела позвонить маме. Денег у нее тоже не было. Она попросила меня. Я дала ей свои монеты и объяснила, как звонить. Предупредила. «Это криминально. Нас могут поймать. Нужно быть внимательной». Маша была невнимательной. Ее заметили. Поймали. Я могла убежать. Стояла в нескольких метрах, меня еще не видели. Можно было развернуться и уйти. Но Маша стояла там одна, и я не могла бросить подругу. Нас обеих забрали в полицию. Посадили за решетку. Настоящую, с прутьями, в маленькой комнате, где пахло сыростью и куревом. Сидели несколько часов. Потом объяснили, что звонили маме, что 8 марта, что больше не будем. Нас отпустили. 6 лет назад я стояла на тропе и торговала сигаретами. 4 года назад подделывала школьный дневник. 2 года назад подделывала подписи учителей. Теперь подделывала монеты. Инструменты менялись. Формула не менялась. Если система не дает тебе то, что тебе нужно, обойди систему, найди щель, проползи, сделай вид, что так и было. Меня всегда интересовали проститутки. Не знаю почему, может потому, что мама занималась проституцией при мне, когда я была младенцем, и тело это записало задолго до того, как голова могла понять. Может потому, что тема секса, тела, стыда — была в моей жизни с самого начала. Я смотрела все фильмы про это, читала все, что попадалось, но живую проститутку не видела ни разу. В 11 классе я решила это исправить. Проблема была в том, что двери интерната закрывались в 10 вечера, а проститутки, как я полагала, работают ночью. Значит, нужно выйти после отбоя. Значит, нужен ключ от запасного выхода. Я придумала план. Сказала, что в коридоре нужен ремонт. Обои отклеились, надо вынести мусор через заднюю дверь. Мне дали ключ. На полчаса. Я вылетела через 3 остановки на рынок. Нашла мастерскую, сделала дубликат и вернулась. Уложилась. Ночью мы вышли со Светкой. Она курила, я нет. Шли по темной улице к соседнему кварталу. Далеко идти было страшно, а рядом, по слухам, стояли. Шли молча, напряженно, как будто на разведку. Мне было 15, и я чувствовала себя шпионом из кино. Сзади раздались шаги. Быстрые, мужские. Догоняют. Мужчина подошел и сказал: «Девчонки, есть закурить?» Как я оттуда рванула. Просто пулей. Как мышка из Тома и Джерри, ноги мелькают быстрее, чем ты понимаешь, куда бежишь. И ору на бегу. «Нет, нету!» «Светка за мной, за мной!» Бежали до самого интерната, не оборачиваясь. С тех пор проституток я не искала, но ключ сохранила. Потом он пригодился еще не раз. Для других ночных побегов, менее амбициозных. Поделать дневник. Поделать подписи. Поделать монеты. Поделать ключи. К 11 классу у меня был такой послужный список обхода систем, что хватило бы на маленький криминальный стартап. Но каждый раз дело было не в преступлении. Дело было в том, что система не давала мне того, что мне было нужно. Связи с бабушкой, подругу на выступление, свободу вечером, возможность увидеть мир. И каждый раз я находила щель и проползала. Не потому, что была плохой, потому что прямого пути не существовало. Глава «Мать». Ненависть открылась в ту весну. Не тихая, не рациональная, не взрослая, черная, вязкая, кипящая, как смола. Я даже не могла произнести слово «мама», только «мать». Мама — это для тех, у кого открытки на 8 марта. У меня была мать, которая пила, врала, била, исчезала, возвращалась и снова исчезала. Любовь, потому что без матери нельзя. Ненависть, потому что она не пришла. Я расщепилась на это еще в 2 года, в зале суда. Только тогда не знала. В 14 узнала. Ненависть рвалась наружу. Шипела, царапалась, кричала единственное. Я существую, и мне больно. А рядом — тихо. Другой голос добавлял. Ты такая же, как она. Ты станешь ею. И это правда чуть не убило меня. Глава «Отличница» как диагноз. К подростковому возрасту во мне уже жили 2 части. Одна — отличница. Рациональная, собранная, логичная. Та, которую любили учителя, которая умеет делать правильно, быстро, точно. Вторая — испуганный ребенок, который до смерти боится быть лишним. Трещина между ними становилась шире. Когда я поступила в лицей с гуманитарным уклоном, я уже очень ясно понимала — образование — мой билет. Единственный способ выйти из системы, в которой я выросла. Бабушка и дед внушали это с детства, и я в это искренне верила. Хотела стать их гордостью. Не из любви к знаниям, хотя знания я, правда, любила, а из страха потерять право на место. Я училась на золотую медаль и получила ее. Снаружи это выглядело как история успеха. Внутри это было продолжением той же самой стратегии выживания. Несчастливая отличница. Стабильно работающая система без сбоев. Я научилась делать правильно. Я не научилась жить. Железный человек из изумрудного города шел за сердцем, а мой шел за пятерками и не знал, что это не одно и то же. И это стало центральным конфликтом всей моей дальнейшей жизни. Глава «Джунгли». Я закончила лицей с гуманитарным уклоном и честно заработала свою золотую медаль. Это была не просто школьная награда. Это была попытка стать гордостью для бабушки с дедом. Доказать, что весь этот ужас не прошел зря, что из него вышло хоть что-то достойное. Они с детства внушали мне одну мысль. Отличная учеба и университет. Единственный шанс на хорошую жизнь. Я верила. Когда пришло время поступать, я, как нормальная девочка-гуманитарий, хотела в МГИМО, Международные отношения, языки, Москва, поездки, люди. А потом выяснилось, что у меня нет денег даже на дорогу. Ни на билет, ни на жилье, ни на первый месяц жизни в чужом городе. Тогда я решила идти в НГ, на факультет иностранных языков. А там не оказалось бюджетных мест. Оставался ФИТ, факультет информационных технологий. Дед посоветовал. Русский — легко. Две математики. Если поднажать, можно вытянуть за полгода. Я спала по несколько часов. И готовилась. Поступила. И меня почему-то тогда не остановило не то, что дальше там физика и программирование, не то, что компьютер я в жизни не видела живьем. У нас в школе информатику проходили на листочках, решали задачки на бумаге, и мне казалось, что это примерно и есть работа с компьютером. Оказалось, нет. Глава Кирчево. Первая пара. Новый спорткомплекс в Академгородке. Электросхемотехника. Нужно собрать схему с обратной связью в программе, которую все вокруг знают, а я не понимаю даже, как открыть. На потоке 200 человек — почти все. Мальчишки, и многие уже давно что-то умеют. А я не знаю, где у компьютера кнопка включения. Руки трясутся. Они это видят. Хихикают. Подходит преподаватель. Вызывает к доске. Смотрит оценивающе и говорит. «Девушка, назовите закон Кирхгофа». «Кирчево». Я не понимаю даже, как это слово правильно произносится. Стою, чувствую, как по телу поднимается стыд. И, расплакавшись, убегаю. На следующей лекции по информатике преподаватель говорит по-русски. Но я не понимаю ни слова. IP-адрес. Домен. Утилита. Все это звучит как иностранный язык, только без шанса перевести. Я выписываю незнакомые слова на листок, за пару набирается два листа, и все вокруг ведут себя так, будто это азы, детский сад. Стыдно не знать. 2 месяца я терпела насмешки. Я, посмешище на потоке. Стараюсь, решаю задачки по программированию, но преподаватель, когда их видит, еле сдерживает смех. Однокурсники говорят в глаза. «У тебя говнокод». Я тупая блондинка, хотя даже не блондинка. Это было очень точное падение мордой в грязь. После золотой медали, после истории гордость семьи, после всего, на чем держалась моя идентичность. Вся моя жизнь до этого момента стояла на одном фундаменте. Я — отличница. Это и было мое право быть. Не любовь, не близость, не безопасность, оценки. И вот отличницы больше не было. Была девочка, которая не знает, как включить компьютер. А если ошибка для тебя равна потере любви, потере защиты, потере места в мире, то это ощущается не как учебная трудность. Это ощущается как конец. Глава взялся за гуж. Однажды на семинаре по информатике я пыталась что-то ответить у доски, и семинарист сказал при всех. «Вер, ты вообще куда пришла? Это не твое. У тебя не получится. Не трать время, забирай документы и уходи». 13 человек сидели и кивали. После этого у меня совсем опустились руки. Я решила позвонить дедушке. Из автомата в коридоре общежития. Признаться во всем. Рассказать, как все ужасно. Что меня высмеивают, что я не справляюсь. Что я ничего не понимаю и, может быть, правда пришла не туда. Я плакала и, наверное, в глубине души надеялась не как 17-летняя, а как очень маленькая девочка, что сейчас дедушка скажет что-то человеческое. Что пожалеет? Что скажет? «Возвращайся домой. Мы разберемся», — он сказал. «Взялся за гуж? Не говори, что не дюж». И повесил трубку. Автомат проглотил монетку. В коридоре мигал свет. Я стояла с трубкой, в которой уже шли гудки. И это было похоже на очень знакомое чувство. Последняя дверь, в которую ты стучишься, закрылась. Он не мог утешить, потому что его самого никто никогда не утешал. Не мог сказать «мы тебя любим», потому что в его мире это было слабостью. Но в тот момент я этого не понимала. Я понимала одно — стучать больше некуда. Глава «Веревка». После этого случилась моя первая серьезная попытка суицида. Веревка, дерево, лес. Я до сих пор помню не саму технику, не последовательность движений, а то странное, почти пугающее спокойствие, с которым человек подходит к этой черте, если слишком долго живет без выхода. Как будто все уже продумано не головой, а какой-то другой внутренней частью, которая устала надеяться и просто хочет тишины. Слава богу, ветка сломалась. Иногда меня потом спрашивали, как можно было решиться. Но для меня это никогда не было про героизм, про драму или про красоту последнего жеста. Это было про истощение. Про внутренний тупик, в котором не осталось ни воздуха, ни языка, ни взрослого рядом, который сказал бы: «С тобой происходит что-то страшное, но это не навсегда. Это было не про драму. Про истощение. Про тупик, в котором не осталось ни воздуха, ни взрослого рядом. Потом я долго жила жизнью бедняжки, которую бросили. Сначала это была не концепция. Просто девочка, которую с детства называли сиротой. Официально я действительно была сиротой. Сиротой при живой матери и отце. Про папу отдельная история. Это особый вид одиночества. Когда мама есть, но ее как будто нет, и ты даже не можешь нормально горевать, потому что ни по кому. Она же не умерла. Она просто не выбрала тебя. Глава «Джунгли». Я посмотрела на эти джунгли перед собой и приняла решение идти вперед. Не потому, что поверила в себя. И не потому, что кто-то меня поддержал. Просто отступать было некуда. Назад нельзя. Помощи не будет. Значит, сама. Как всегда. Я набрала книжек, гуглила все подряд. Сидела в библиотеке почти как дома. Читала по ночам. Решала задачки. Пыхтела. Мне уже было все равно, кто там и что говорит. Что у меня не получится, что это не мое. Я буду делать. 6 лет спустя я закончила бакалавра и магистратуру НГУ с почти полным отличием. Это дало мне очень большую силу и очень большую ловушку. Птица Феникс поднимала меня из пепла задолго до того, как я дала ей имя. Каждый раз новый план. Каждый раз как будто последний подъем. Но Феникс не умеет не подниматься. Это и было его силой и его проклятием. Потому что дедушкина фраза стала мне одновременно крыльями и кандалами. С тех пор, каждый раз, когда мне страшно, я иду и делаю. Красивый мужчина, подойди. Руководителю нужно сказать, что пора поднимать зарплату. Иди. Нужно выйти на сцену и рассказать историю. Выходи. Потом я много раз рассказывала эту историю на сцене. Люди аплодировали. Я улыбалась. Никто не знал, что за улыбкой та же девочка из стайки с окровавленным снегом у лица. Только теперь у нее была золотая медаль, магистратура, корпоративная карьера и аплодисменты. Снаружи — история преодоления. Внутри — тот же самый механизм. Продираться, стиснув зубы. Потому что остановиться нельзя. Потому что если остановишься, начнешь чувствовать. А чувствовать было отключено давно. Мюнхгаузен внутри вытаскивал меня за волосы из каждого болота, делая вид, что на это вообще были силы. Физика говорила: «Невозможно». Он говорил: «Смотри, я научилась продираться. Делать через страх, через стыд, через боль. Это дало мне силу и почти убило меня. Тогда я не видела разницы между силой и износом. Сейчас вижу. Из детства я вышла с инструментами. Контроль, перфекционизм, критик. Лиса, которая читает людей. Заяц, который не спит. Они спасли мне жизнь. Они же сделали взрослую жизнь невозможной. Потому что инструменты выживания не умеют различать, война кончилась или нет.